Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь?
Программа... А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». 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 «Познайка».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Познайка». Сегодня мы продолжаем беседу с Борисом Ханом. Это сценарист и автор различных сериалов на российском телевидении. Также у нас в гостях Юлия Петрова, аспирант в ГИКа и преподаватель драматургии в Университете дружбы народов.
Мы читали, например, заявки. Я специально проводила такое исследование. Я читала заявки сериалов, которые вышли. Ну, например, там «Глухаря». Вот самая первоначальная заявка, которая зашла на продакшн, на канал. Но, друзья мои, там вообще ничего общего с тем, какой сериал получился, нету. Там нету вообще истории в заявке, там просто есть какая-то вода, вот вода, вот про что будет сериал? Про что-то, вот про что-то, но круто, вот так там примерно написано, и мы вот с Федором тогда вот Деревянским сели, посмотрели и думаем, как ее приняли вообще, как? Ну, то есть это тоже там какая-то как бы мистика.
Нет, какой-то очень хороший пост написал вот на каком-то из ресурсов, да, сценарном, какой-то чувак, ну, опытный, он работал в первых сезонах «Улиц разбитых фонарей». Вот всю эту историю, как он вообще туда, с чем ходил там, как его туда, как, и там отлично, если там вся эта американская, просто, то есть там, вот, там рука руку моет, да, делает туда.
Ну, да, у нас еще это очень коррумпировано все, конечно.
Союз пошел, вот, и вот кучу историй рассказал. Вот я буквально сегодня, просто чудесно, господи, так вот весь механизм, все понятно.
Поэтому я больше люблю полные метры, там меньше вот этих препонов.
Да, невозможно, я просто люблю сериалы,
я люблю и смотреть, и писать полные метры.
А как преодолевать кризис?
Как преодолевать кризис?
Сценарный кризис.
Свой собственный?
Да, свой собственный.
Свой собственный кризис. Ну, то есть, когда вы не знаете, что писать, да?
Да. Или, например, когда отказали, то все время отказывают.
Вот это хороший вопрос. Это классный вопрос. А это так, можно я это скрываю?
Да, давай.
Я как сыновья, сколько раз упал, столько раз вставай, все, в принципе. Неважно, ты сценарист или кто. Вот упал, вставай, и все, иди дальше. Вот 10 раз вставай.
Да, пока ты встаешь, ты идешь.
Это не важно, в какой области. Ну,
это все очень как бы правильная история. Значит, я хочу сразу сказать, что есть прекрасная книга, которая называется «Путь художника». Написала ее, я могу ошибиться с именем, но с фамилией не ошибусь, Кэмерон, потому что она бывшая жена Джеймса Кэмерона. По-моему, она Джулия Кэмерон, если я не ошибаюсь, да? «Путь художника». Это американская, ну, она, в общем, наверное, писательница, которая нашла себя в том, что она помогает творческим людям преодолеть кризис. Вся ее книга, которая есть напечатанная, она не дешевая, но как бы один раз, наверное, стоит потратиться и ее для себя приобрести. Это 40, по-моему... Не, подождите, сколько там недель? По-моему, 40 недель. 40 недель работы над собой. То есть вся книга строится 40 глав, где вы просто берете неделю, берете главу и делаете те упражнения, которые в этой главе описаны. Значит, расскажу просто несколько методов. Первое, что она говорит, это то, что нужно... Она всю свою систему строит на двух вещах. Первое – это утренние записки. То есть вы встаете с утра и до того, как вы что-либо делаете, там, вплоть до завтрака, вы просто пишете от руки, ну там, не знаю, 3-4 страницы текста, все, что вам приходит в голову. Она считает, что таким образом вы прочищаете свой мозг, вы выплескиваете всю чушь, которое накопилось у вас. Ну, вот это личное, там, я не знаю, мальчик-девочка не посмотрели, там кто-то обидел, там денег не хватило, еще чего-то. Ну, в общем, спали плохо, живете не в том районе, и бла-бла-бла, вот это вот все выписываете. Рвете, выбрасываете, никогда не перечитываете. И второй момент – это каждую неделю устраиваете себе хотя бы час новых каких-то впечатлений. Причем наедине с самим собой. То есть это не… Она это называет творческие свидания. Ну, то есть, например, там на этой неделе пошли там в зоопарк сходили, на другой неделе пошли там по парку погуляли, на третьей неделе пошли там, я не знаю, в больницу сходили, помогли. Ну, то есть какое-то новое впечатление. И все это как бы подпитывает. Плюс упражнение на то, чтобы проанализировать свое детство, свою там, свои какие-то страхи. И вы просто из себя, из своего подсознания вдруг достаете огромное количество всего. Не могу сказать, что все всем подходит, но какие-то вещи очень мощные она говорит, именно вот, ну, как бы применимые такие вот к жизни. А потом, знаете, творческого человека очень легко обидеть. Все время вы получаете какую-то критику. Вроде бы вот мы такие вот с такой кожей, да, уже сколько отказов мы слышали за свою жизнь и так далее, но каждый отказ каждого редактора это прям под дых каждый раз. Опять правки, опять не то, опять не попали. И вот это вот, чтобы не копилось в вас внутри, может быть, стоит в какой-то момент просто это, ну, как бы выписать какими-то чисто психологическими, может быть, где-то глупыми методами. Ну, вспомнить, кто про вас говорил хорошее, кто вас там, а кто про вас говорил плохое, и понять, в какую сторону вам двигаться. Вот такие методы, наверное, преодоления творческого кризиса существуют. И писать ежедневно, невзирая ни на что. Ну, я, например, не пишу ежедневно, я пишу 5 дней в неделю, 2 дня оставляю на себя. Но писать как можно больше и как можно чаще, даже если нет вдохновения, даже если не знаете, что писать. Открывайте и все равно пишите, и все равно пишите. Вводите это в состояние просто привычки. Вот. Я когда долгое время не пишу, ну там, например, там дня 4 я могу не писать, я начинаю, ну как это сказать, я разговаривать сама с собой тогда начинаю. То есть у меня, для меня это вредно, то есть мне лучше писать. Вот. Поэтому...
Вы пользуетесь ее советами?
Не всеми и не всегда. Но один раз я этот курс прошла в свое время. Ну, то есть от начала и до конца. Я просто прошла каждую главу этой книги, и в свое время мне это как-то сильно помогло. Вот. Какими-то советами пользуюсь, какими-то нет. Ну, у меня так везде. Ну, в смысле, я что-то для тебя подходит, а что-то не твое совершенно. Вот. Поэтому какие-то советы помогают.
Лариса, а у вас какие способы
борьбы
с творческим кризисом?
Ну, да. Не бывает? Дело в том, что, вы понимаете, есть ремесло, есть там сериалы стандартные, да, там стандартные решения. Там не должен быть никаких кризисов. Есть такое понятие, да, вообще сценарное, как решение. Решение может быть у всего. Решение сцены, решение персонажа, решение... там серии, да, целые решения, линии. Вот эти решения человек должен придумывать. Вот, или он придумает, да, и тогда он выполнит контракт и заработает. Или он не придумает, тогда он, так сказать, просто, да, перед заказчиком покажет свое полное ничтожество, тогда не заработает, испортит себе репутацию. Вот и все. Значит, решение, будь добр, но придумай. А решения, они идут последовательно. Вот ты начинаешь, да. Ты начинаешь там думать над серией, да? Ты думаешь, ага, а какое будет решение у серии? О чем она будет? Придумаешь решение серии. Потом, я начинаю потом там по сценам, даже вот первая сцена, какое у меня решение. И так далее. Бывает там решением чего-то там мучаешься долго. Я сейчас спешу там какой-то детектив дурацкий, или НТВ, чего-то. Вот, мне нужно было просто для примера, да? Решение сцены, где майор там... разговаривать с начальником, полковником. Там нужно какое-то решение. Потому что иначе не интересно. Потому что он он говорит, вот почему-то, говорит майор, да, наш подозреваемый считает, да, что я продажный. Я-то не продажный, а он считает, что продажный. Но мне кажется, это не важно. Мне кажется, он просто вот, может, вот такой у него линия защиты. Важно это или не важно? А начальник говорит, я не знаю, важно это или не важно, но вот смотри, было у меня дело, вот даже я начал фантазировать, дело, какое-то дело. Вот у мужика жена пропала без вести, он подал заявление. Я выяснил, что они очень жили как-то вот, не душа в душу. И у меня было подозрение, что это он ее убил. Но доказать я не мог. И вот мы с напарником приехали к нему, на чудное познание его вести. Вот. А он упирается, сейчас я эту кошку покормлю. Чуть не запал, он с этой кошкой так возится. И значит, сейчас у него жена пропала, да? А мне напарник говорит, это не важно. И тут у него звонит телефон, идет разговор, да, он там говорит, да, там приехал адвокат к твоему подозреваемому, да, ты же съездил обыск, пока там, да, он уже к дверям, и тут останавливается. Вот решение всей сцены, да. А чем история-то кончилась, там, Сан Саныч? Я, говорит, не стоял, чтобы корм взяли на экспертизу. И что, это она была, жена. Он за нее фарш сделал и кошку кормил. Мне кажется, это смешно. Это смешно и трагично, и страшно. Но это решение. Это, вот, я не знаю.
Ну, решение. Да не, ну и, конечно, решение. Это решение интересное, которое западает зрителю. Просто вот...
Вот из этих решений, в принципе, состоит все. Из разных, да? Где-то такой, где-то такой, вот, тоже не даст профессионал соврать. Все состоит из этих решений. Вот. А их находить, это просто привычка.
Привычка.
И причем, когда... Есть,
каждый день.
Есть интересная штука. Бывает, что ты смотришь на задачу, и кажется, что она совершенно тупиковая, и тебе ты никогда не решишь. Просто кажется, что вот у этой вот конкретной проблемы решения просто нет. Это невозможно решить. Но опыт показывает, что подожди просто. Просто подожди, сходи, помой посуду, погуляй, прими душ. Поспи, да, придет решение.
Мозг работает.
Потому что подсознание-то работает. И решение придет. Всегда приходит. Всегда. Вот, то есть не вдохновение приходит, да? А приходит решение конкретной задачи, которую ты искал.
Потому что настроен мозг на эту определенную работу.
Решение приходит, и тогда ты еще на шажок пробегаешься. Но тут самое сложное – формулировать, какое тебе нужно решение. Что ты хочешь решить? Это сложнее гораздо. Вот здесь, в этом профессионализме, решение-то приходит, но не профессионал не понимает, а что ему хотеть, каких решений ему вообще хотеть, чем мешать-то вообще. Тут самое тяжелое – это графоманы, у них все есть уже. Все, это все, чёркое решение, все, вот там цветы, любовь, и все это льется там. Любовь и смерть, все, вот оно. Да?
Ну, я как хочу сказать, вот когда я поступила во ВГИК и начинала там учиться, и вот еще у меня мозг таким образом не был настроен, я приходила, например, там с какой-то своей короткометражной историей или с какой-то своей заявкой к мастерам, и у меня там были какие-то затыки, и они мне сразу на эти затыки выдают, вот можно так, целую палитру решений, ты как хочешь, тебе куда подвернуть историю? И я думала, вот это талантище, просто я никогда в жизни так не смогу. Нет, не вопрос не смогу, вопрос настройки мозга определенный. Приведу такой пример. Когда я когда-то училась на актерских курсах, ну просто потому что я была в МГУ, и в МГУ есть театр МГУ. Ну и, соответственно, это как бы так, в принципе, неплохая традиция прийти в театр МГУ и там какое-то время поучиться и так далее. Там были какие-то краткосрочные актерские курсы. И вот нам задали всем, значит, задание изобразить неодушевленный предмет. Ну, просто на следующий раз вы вот придите и изобразите из себя что-нибудь. И мы все впали в состояние ступора, потому что, ну, как бы, что изобразить? Ну, и кто-то пришел, ну, кто-то там чашку попытался как-то изобразить, кто-то там, я не знаю, там попытался торт, кусок изобразить. Ну вот что-то, что вот как бы первое пришло в голову. Дальше преподаватель начал задавать вопрос. Ты чашка, хорошо, а ты какая чашка? А ты чашка в кафе или дома? а ты чашка у тебя ручечкой отколота или не отколота? Она почему отколота, а из тебя все еще пьют? Ты, может, любимая чашка? А из тебя вообще что пьют сейчас? Может, из тебя водку пьют? А ты знаешь, что в тебя чай должны наливать, а из тебя водку пьют, например. Какая ты чашка? И он начал, вот преподаватель, раскачивать наш мозг таким образом. И вот вдруг, буквально через пару занятий, все предметы вокруг меня начали со мной разговаривать. Я вдруг поняла, что это за чашка и какая у нее история. Я вдруг поняла, что это за цветочки и что им очень... Вот, вот они не натуральные, вот им интересно, обидно, что они не натуральные или не обидно. Они вообще радуются, что они здесь стоят или не радуются. За каждым неодушевленным предметом вдруг возникла история. Что значит вдруг? Просто в мозгу произошел вот этот вот чик. То же самое с сценарной историей. Ты придумываешь какие-то варианты, придумываешь, и мозг уже у тебя настроен на то, чтобы их придумывать. Но для этого это надо делать регулярно. Вот.
Привычка.
Привычка. Привычка думать определенным образом. Я, знаете, смешно, девчонкам своим приходят ко мне, девчонки, я в этом плане такая известная девушка, приходит с проблемами своими личными. А как у меня вот, как это, а как вот с ним то сделать, как все? Я им говорю, ну смотри, вот вы в начале второго акта, вот сейчас ты можешь поступить вот так, так, так и так. Я даже жизнь уже раскладываю как сценарную конструкцию.
Это называется профессиональная деформация.
Это уже деформация, конечно. Но благодаря этому что-то мы можем делать в профессии.
Что же здесь происходит, он тут же расписывает. Да?
Слушай, этим даже Юрий Николаевич Арабов страдает, который целую книгу написал про Пушкина, где он его жизнь разложил полностью на трехактную структуру с поворотами, целями, усложняющими событиями и так далее. Ну, это определенная профессиональная деформация. С другой стороны, кто знает, как
про это. Условно здесь определяешь.
Да, или профессиональное, да.
Я напоминаю, что сегодня мы встречались с Борисом Ханом. Это сценарист различных сериалов на российском телевидении. А также мы встречались с Юлией Петровой. Это аспирант в ГИК и преподаватель драматургии в Университете дружбы народов. В следующей передаче мы продолжим беседу с ними.
В эфире программа «Познайка». Познайка.